Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, передача «Отличная семья», как всегда, в эфире. Сегодня у нас 3 октября, понедельник. За микрофоном я, Татьяна Ваганова. И, как всегда, мы делаем тему сиротства, стараемся делать ее для вас понятной, открытой и доступной. На мой взгляд, сегодня у нас одна из актуальнейших тем, которую мы будем сегодня разбирать, и она посвящена следующему событию. С 19 по 21 сентября у нас в Москве прошла, насколько я понимаю, может быть, сейчас вот меня поправят, но, по-моему, это была всероссийская конференция про подростков. И, конечно, очень было, как вы сами понимаете, много актуальных вопросов, связанных именно с тем, как помогать подросткам. Каким образом людей сопровождать на выходе из детского дома, какие проводить проекты, когда они находятся еще внутри этой системы. Нужно ли подростку устраиваться в семью? Насколько семьи готовы брать подростков? Вопросы, которые часто задаются, и по большому счету они где-то остаются открытыми. Но я уверена, что на конференции общими усилиями обязательно были рождены какие-то интересные подходы, интересные ключи к тому, чтобы все-таки эту проблему разрешить, и чтобы и у подростков также была возможность начать абсолютно новую жизнь с теми людьми, кто готов им в этом помочь. Поэтому сегодня, друзья, нацеливайтесь, пожалуйста, настраивайтесь вот на такое продуктивное общение по итогам этой конференции. Я с удовольствием представляю сейчас в нашем эфире Яну Леонову, исполнительного директора благотворительного фонда «Измени одну жизнь». Яна, приветствую вас.
Здравствуйте.
И прям совсем-совсем скоро у нас на подходе будет еще один гость. Я думаю, что это прям вот будет у нас буквально через несколько минут. Ну, думаю, что мы можем, в принципе, конечно, начать уже общаться и с Яной. Ян, вот с одной стороны, вроде бы актуализация темы понятна. Ну, вот действительно разбирают в основном кого? Достаточно маленьких детей. Как мы уже говорим, это уже некое такое клише, стандарт, да, что хотят там, вот, там девочку голубоглазую там, или мальчика. Хотя вот как вы, человек, который работает в этом непосредственно, знает эту ситуацию изнутри, вот с течением времени изменилась все-таки эта тенденция или она остается по большому счету такой же? Вот все хотят маленьких, голубоглазых и белокурых.
И здоровых.
И здоровых.
Да, тенденция пока сохраняется. Собственно говоря, таким импульсом к проведению такой конференции послужил тот факт, чисто статистический. Сейчас около 70% в организациях для детей и сирот – это подростки, это дети старше 10 лет.
Угу.
И за ними не стоит очередь из усыновителей. Большая часть из них не хочет идти в семью. У них понятный простроенный быт в системе. У них какое-то представление о своем будущем уже имеется, и туда, в общем, семья не очень попадает.
Да, вот мне кажется, это очень важный фактор, да, когда именно сам подросток говорит, а зачем она мне нужна, я не хочу этой семьи.
К сожалению, так он говорит еще и потому, что сама система выстроена не очень корректно по отношению к воспитанию личности в детских учреждениях. Почему? Потому что там очень многое делается за них. За них принимаются решения, вплоть до того, что они будут кушать сегодня и когда они это будут делать. Им расписывают их графики жизни, перемещения по территории, по городу, по населенному пункту и так далее. То есть ребенок, в общем, достаточно инертен.
И получается, в принципе, что подросток, он, по большому счету, ну, как бы являясь заложником этой системы, он и не может понять своих истинных потребностей,
да,
сформировать их,
да,
и сказать, что да, вот мне нужна семья, потому что вот то-то и то-то. Да? То есть он просто действует стандартно, потому что он так научен.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Но другая часть детей, она, безусловно, хочет в семью. К нам очень часто поступают в фонд просьбы от самих детей. Пожалуйста, найдите мне семью. Я такой-то, такой-то, умею то-то, то-то. Буду работать, буду учиться. Учусь хорошо, мной будут довольны. Ну, тяжелые письма, да, но вот это, вот, собственно, наша реальность сегодняшняя. И, собственно говоря, конференцию мы эту задумывали как повод поговорить с теми людьми, которые находятся рядом с этими детьми, с нашей целевой группой, да, поговорить не очень обычным способом об этих детях. И нашу конференцию мы начали нестандартно. Мы погрузили всех в игру, в такую игру, которая позволила бы им ощутить себя ребенком. Ребенком в сложной ситуации, когда с мечтами ребенка что-то происходит, когда происходит что-то с его надеждами, когда происходит что-то с его настроением, состоянием, да, и мало кто интересуется, потому что в системе, в общем, понятное дело, да, находятся дети достаточно израненные внутри, и у них нет ресурса поддерживать друг друга так, как могли бы, да, простые люди.
А можем прям фрагментик вот сейчас, если... Да. Как-то проиграть. Вот как это происходило?
У нас было 5 залов. В каждом зале был свой тренер. Например, в одном зале была такая игра, она называется «Переместитель». Когда приходит какой-то человек к тебе в дом, просит тебя взять все самое важное для тебя и уйти с ним навсегда.
Из этого дома?
Да. И попрощаться со всем, что тебе было дорого, в чем ты привык находиться, что для тебя было нормальным. Он тебя приводит в другую семью, которая очень счастлива тебя видеть. Они тебя встречают, поют тебе песни, развлекают тебя. Вот твои братья, вот твои сестры, вот твоя комната, твои игрушки.
Мне уже тяжело стало.
Вот. Вот эти ощущения, которые, да, которые мы позволяли пережить взрослым людям, они помогали нам потом разговаривать с ними на другом немножко языке. Мы хотели уйти от этого стандарта, официальные выступления, малоинтересные какие-то презентации, да, и что-то такое. Мы хотели погрузить и немного расковырять их, найти в них этого ребенка, который способен был бы откликнуться, да, и проговорить, что он на самом деле хочет. Вот. И это, честно сказать, нам удалось. Слава богу, нам удалось. И люди, конечно, были сначала в замешательстве, но это было слишком уж нестандартно.
Но вот. Это было здорово.
Да, но отзывы были очень позитивные. Сказали, ничего себе. И дальше мы начали говорить о том, как можно разговаривать с подростками, как можно с ними взаимодействовать.
Мне кажется, чтобы... вот сейчас вообще это очень важный ключ, что сейчас прозвучал, и мы часто тоже это транслируем через наши программы людям, которые занимаются детьми, подростками или просто детьми в детском доме, что прежде чем идти и что-то делать, помогать из лучших побуждений, нужно почувствовать и понять потребность того, кому ты идешь помогать. Совершенно потому верно. Что только в таком случае твоя помощь будет конструктивной. Иначе это просто будет, ну, доброе твое побуждение, что-то ты сделал, в этом нет, конечно, ничего плохого, но вот эта потребность, она так и останется неудовлетворенной. И человек, получив от тебя что-то, не получит важного, в чем он нуждается. Поэтому, мне кажется, это очень, прям очень здорово.
Да, ну тут мы старались сформулировать наши задачи так, чтобы мы не догоняли, не причиняли добро, чтобы мы могли слышать тех людей, с которыми мы работаем. Это действительно непростые дети, с ними действительно очень сложно. И те взрослые, которые находятся рядом с ними, у них тоже непростые судьбы и истории. И наблюдать этих детей – это тоже больно. И поэтому часто многие из них начинают закрываться, они перестают слышать этих детей. Дети, соответственно, бьются в эту стену, и начинается вот это противостояние, когда всем некомфортно. Мы попытались говорить об этом без морализаторства. Мы попытались просто показать, посмотрите, встаньте вот сюда, вот на это место. Вот отсюда что-то вот, да, проистекает важное.
Но так как конференция была всероссийская, вот сколько было участников в ней? То есть я понимаю, что это, конечно, ну, как обычно, возможность встретиться со своими коллегами, обменяться опытом, мнениями, посмотреть, да, что работает, я не знаю, родить что-то новое в этот момент. То есть это такая вот экспериментальная площадка, некий мозговой штурм, который случается здесь сейчас. Вот кто еще участвовал в конференции, помимо, конечно, Москвы? Потому что некоторым кажется, что самое все такое, ну, скажем, продвинутая именно приходит из Москвы.
Ну,
приветствуем еще одного нашего гостя, Руслана Яценко. Руслан, очень рада тебя видеть, несмотря на то, что тебя загораживает и компьютер, и, соответственно, микрофон, но я тебя вижу. Привет, дорогая.
Да, здравствуйте, Татьяна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, Руслана Яценко, это благотворительный фонд «Старшие братья, старшие сестры», программа по наставничеству и помощи как раз подросткам. Поэтому думаю, что как раз вот от нашего вновь прибывшего спикера вы тоже сегодня услышите что-то интересное. Итак, возвращаясь к тому, кто участвовал в конференции.
Среди участников были представители более 107 городов России. ну, не могу не сказать, да, собственно говоря, об организаторах. Четыре фонда встали у основания этого мероприятия, этой истории. Вот тоже представили благотворительный фонд «Большие братья, большие сестры», «Солнечный город Новосибирск», фонд «Открывая горизонты» и, собственно говоря, мы «Изменя одну жизнь». Три фонда из Москвы, один фонд из Новосибирска. И, собственно говоря, идея провести такое мероприятие пришла в голову именно нашим новосибирским коллегам. Вот.
Так, пришла в голову новосибирским коллегам. Почему выбрали Москву? Самое удобное место, все дороги идут в Рим?
Ну, я думаю, что да, и доверие, наверное, больше, и проще как-то во многом. Угу. И организовать проще. Три московских фонда, конечно, мы здесь, в общем, угу, расстарались.
Вот, допустим, если посмотреть на некую тенденцию, то есть некое развитие работы с подростками, вот что существенно изменилось, вот, ну, давайте скажем, допустим, за последние 5 лет? Ну, то есть на них вообще стали что, больше внимания обращать, понимая актуализацию темы? То есть она вообще сформировалась как тема, как запрос,
да,
что подростки есть, и с этим надо что-то делать. Но да, детей разбирают, это, конечно, хорошо, а с этими людьми куда? Так или еще что-то есть?
Ну, у нас на минуточку проходит сейчас реформирование системы детских, ну, детских домов, да, сейчас они называются организацией для детей-сирот, это реальный прорыв, и это, в общем, можно назвать уже признаками детоориентированной политики, когда мы смотрим на потребности ребенка, когда мы не работаем, потому что удобно учреждению или персоналу, когда мы подстраиваем всю систему таким образом, чтобы было хорошо всем. Это такая ситуация вин-вин, выиграют все. И основные принципы были озвучены, но они, конечно же, известны всем и каждому, наверное, из наших радиослушателей тоже. Это принципы заботы с уважением. Мы должны заботиться о детях, о близких, о себе с уважением. Вот, к сожалению, до настоящего момента этой истории наша система была лишена. Да, собственно говоря, вообще, да, у нас часто практикуется. И в среднестатистических, ну,
понятно,
тоже.
Да, это вообще особенная проблема, да, я помню вот выступление в общественной палате, когда приглашали на тему профилактика социального сиротства, мы говорили о том, что у нас скоро институт именно семейной семьи, он будет именно гораздо образованнее, в отличие от кровных семей, потому что люди вообще, к сожалению, не просвещены и не научены тому, каким образом взаимодействовать внутри семьи, как разрешать конфликты, ну и так далее и тому подобное.
Да.
Вот мы сейчас говорили о том, что сейчас идет некая такая перформатированность, ориентированность на уважение. Ну, сразу хочу задать вопрос тоже, Ян, но ведь помимо уважения еще нужны знания. Вот об этом не говорили на конференции, что у нас мало людей, которые могут понести это, потому что практически мало тех, кто образован в этой сфере, кто может, ну, квалифицированно помочь.
Вы знаете, ну, на самом деле образованных и желающих помочь людей достаточно много. Ведь здесь важно, чтобы желание исходило от двух сторон. Есть основная такая история, когда очень часто некоммерческие организации или специалисты несутся вот как раз с этим лозунгом «догнать и причинить добро», с тем, чтобы обучить кого-то, кто не считает это вообще какой-либо необходимостью. Вот, и здесь начинается вот такое вот противостояние. Нет, мы придем и вас научим, как правильно жить. Они говорят, нет, мы тут 40 лет работали, так, в общем-то, и,
да,
и работали.
Да.
И выпустили 50 тысяч детей, и у нас все было
и все
хорошо.
Нормально, да.
Да, вот поэтому здесь очень важно было наладить вот такой деликатный диалог.
Вот, ну, чтобы не унизить, в свою очередь, людей и не опустить полностью
не обидеть,
их работу.
Да, не обесценить, потому что то, что они делают, это безусловно важно. И то, сколько времени они проводят с этими детьми, это много. Просто хочется, чтобы всем им было комфортно, чтобы они не выматывались, если я могу такое слово употребить, да, чтобы дети тоже ощущали себя спокойно. Министерство образования сейчас проводит серию семинаров региональных. Это очень важно. Министерство образования, кстати, в этом смысле наш очень такой надежный партнер, понимающий, который абсолютно прислушивается к представителям фондов, которые работают непосредственно на земле, в поле. Вот. И я считаю, что это очень серьезный прорыв последних 10 лет.
Ну, я думаю, что сейчас мы попробуем выйти на связь с одним нашим гостем, посмотрим сейчас, как у нас пойдет этот процесс. Так, и хочу, давайте тогда, пока мы здесь связываемся, давайте тогда вот к Руслане вопрос. Руслан, ну вот старшие братья, старшие сестры, давно известные друзья. Слава богу, да. И на радио ТЭОС в том числе. У вас же программа, она именно ориентирована на наставничество. Вот кто не знает, друзья, да, вот старшие братья, старшие сестры занимаются именно наставничеством. Вот, причем у вас, по-моему, чуть ли не одних из первых появилась такая фишка, если можно тоже так сказать, что вы подбирали как раз ребенка к наставнику, наставника к ребенку, заключали контракт, чтобы это не произошло, ну, вот буквально за неделю, а потом, соответственно, наставник испарился. То есть вы были такими первопроходцами у нас здесь.
Да, совершенно верно. Наша программа начала работать в Москве аж в 2006 году, вот, достаточно длительное время назад. И, собственно, эта программа, она, почему и называется программа, потому что это очень регламентированная история, что в нашей программе наставничества, во-первых, наставник может участвовать минимум один год, то есть он, правда, подписывает некое соглашение. Вот, обязательно, получается, должен приезжать раз в неделю к одному и тому же ребенку. И да, в нашей программе наставнические пары формируются именно нашими кураторами-психологами. Как раз вот так как мы понимаем потребности данного конкретного ребенка, возможности данного конкретного наставника, и, соответственно, мы как бы видим жизнеспособность этой истории. Вот, и, соответственно, чтобы эта история была длительной, вот, а не короткой действительно, то у нас есть некое сопровождение как раз со стороны кураторов-психологов.
Мне кажется, это вообще просто так супер. И мы, по-моему, еще говорили о том, что прежде чем становиться волонтером у вас, человек проходит обязательно вот тоже какое-то обучение,
да,
чтобы
конечно.
Хоть немного ориентироваться, знать какой-то ликбез, прежде чем ему войти в такую трудную тему. Вот скажи, с какого времени работает программа «Старшие братья, старшие сестры» в России? Здесь,
ну, в России вообще с 99-го года.
99-го. Так, ну вот на дворе скоро 2017-й, да? Вот, вот расскажи немного, какие есть сдвиги, может быть, у вас в программе, да, что-то новое появилось, чем, может быть, вы делились, скорее всего, на конференции. Как вы чувствуете, как меняется общество по отношению к наставничеству, по отношению именно работы с подростками? Насколько люди больше готовы их брать? Вот, мне даже очень интересно услышать твое мнение, потому что мнение я, но мы уже услышали в самом начале.
Ну да, конечно, за это время, как я уже сказала, что с 99-го мы работаем, с 2006-го мы работаем в Москве, и практически за 10 лет работы именно конкретно в Москве с учреждениями произошло много всего. Ну, во-первых, то, что это, конечно, количественное, как бы количественная подоплека пар, то есть если раньше это было, там, не знаю, 10-20, то сейчас у нас уже порядка 190 пар. Вот, по городу Москве. Вот, также, конечно, ну, менялся и спектр, собственно, самих наставников, то есть, например, если, ну вот я касательно работаю в программе уже практически 4 года, можно сказать, вот, и даже когда я приходила работать, и вот сейчас раньше были, ну, чаще всего какие-то взрослые люди 35 лет, вот, то сейчас все больше и больше становится наставников до 30, причем это так же, как уже выпускники, скажем так, университетов, также это какие-то молодые специалисты. Помимо всего прочего, контингент детей в учреждениях тоже несколько меняется. Надо сказать, что вообще в принципе учреждения сейчас достаточно сильно изменились, но я думаю, что Яна уже как-то затронула эту тему. Вот. И контингент, собственно, детей тоже очень изменился, потому что если раньше там было много разных, то сейчас в учреждениях в основном остаются, ну, довольно сложные либо в поведенческом плане, либо в плане физическом или там, с ментальным, с какими-то ментальными нарушениями детям. Вот, и, собственно, с этой категорией наши наставники тоже готовы работать. Вот, а также, помимо всего прочего, последние несколько лет мы вышли, опять же таки, на работу с приемными семьями, да, то есть это наставник именно там в приемной семье, в кровной семье, но где такая штука называется родственная опека. Вот, то есть это как некая помощь не только детям в учреждении, но и в семьям, которые, в принципе, тоже могут в этом нуждаться.
То есть получается как сопровождение,
да? Да, по большому счету, да. То есть как бы сопровождение именно ребенку. Здесь, конечно, важно понимать, не семье, а конкретно именно ну, конкретному ребенку. Вот, то есть это как бы тоже институт наставничества, он, в принципе, расширяется, то есть это уже не только учреждение, это уже, в принципе, и семьи. Вот, и, соответственно, мне кажется, навыки понимания наших наставников тоже как-то прокачиваются, потому что одно дело, допустим, общаться с, там, не знаю, с ребенком или с подростком с нормативным развитием, другое дело, когда это ребенок с ну, какими-то нарушениями, да, ментальными или, может быть, даже физическими.
Ну, ты можешь согласиться с тем, что сейчас вот за этот период все-таки общество стало, но более подготовленное, более как-то какое-то более просвещенное к тому, чтобы входить в эту непростую тему. Ну, например, даже в том, чтобы, скажем так, быть наставником для подростков или чтобы каким-то образом получать дополнительное образование на различных там ресурсных группах или тоже разных программах образовательных, которые ориентированы именно на то, чтобы просвещать и давать какие-то знания в области сиротства.
Да, безусловно, сейчас наше общество сильно продвинулось в этой всей истории, и сейчас даже уже люди, которые далеки, например, от нашей, скажем так, сферы сиротства, социального сиротства, они тоже интересуются, и если, например, там своим друзьям рассказываю, что там вот будет какой-нибудь там мастер-класс на тему там рассказать про сиротство, чем можно помочь, ну, многие откликаются и говорят, да, круто, нам интересно узнать это, потому что, ну, до людей как бы доходит некая информация, да, о том, что, как бы изменяя то, что есть сейчас, да, то, что немножечко западает, вот, соответственно, можно сделать и себе жизнь лучше, и, соответственно, ребенку, тому, который нуждается.
Ну, то есть у людей сейчас, скажем, формируется представление о том, что можно помогать сиротам, даже если сейчас, на данный период, ты не можешь взять ребенка или подростка к себе в семью. Мне кажется, вот это очень важно.
Да.
Да, потому что вот раньше вот был такой ступор. Если я не могу брать ребенка, ну, мне жалко, а чем я могу помочь? Вот я не могу сейчас взять там по разным обстоятельствам.
Да, главное же, что они накормлены, они живут в теплых помещениях.
Нет, причем вот интересно, иногда человек, он может даже осознавать, что этого недостаточно, что нужно что-то еще. Но что еще дать? Информации не было, возможностей не было, не было программ. Поэтому человек оставался вот наедине сам с собой, со своим чувством, с желанием, но невозможностью, допустим, взять семью пока. Вот на этот период.
Еще важно, так мне кажется, отметить, что, например, даже буквально полтора года назад у многих людей был такой стереотип, как можно помочь детям, это привезти кучу подарков, приехать с кучей праздников, не знаю, мастер-классов и еще что-то, ну, это как бы с разовыми какими-то историями. А сейчас я все больше и больше сталкиваюсь с тем, что, ну, собственно, к нам в программу приходит и вообще, что люди, правда, стали более осознанны в этом моменте и читают различные статьи, у них происходит понимание, и, соответственно, люди либо будут нас наставнические проекты, либо поддерживают различные проекты, которые реально помогают как-то эту систему немножко сдвинуть.
Хорошо, вот давайте, у нас, по-моему, есть на связи сейчас один наш гость, его зовут Юрий. Юрий – волонтер как раз вот программы «Старшие братья, старшие сестры». Волонтер он подростка, и я надеюсь, что мы сейчас его услышим. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Юрий, ну, вы очень интересны для нас, я думаю, для наших слушателей, потому что для многих вообще сама тема, что какой-то человек, живя вот в наших непростых обстоятельствах, еще себе берет на голову какого-то большого-большого человека, подростка с такими же большими проблемами, представляется каким-то человеком особенным тоже, особенно героическим. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще вы попали в волонтерскую тему именно наставничество? Почему вы решили не подарки привезти в детский дом и не праздник устроить, а вот пойти в наставники?
Ну, на самом деле, это у меня был такой период в жизни, когда вот чувствуется, что нужно что-то сделать, да, такое хорошее. Я вот, ну, искал разные способы применения своей такой потребности. И когда я случайно увидел рассылку об этой программе, вот, она мне сразу стала интересна, и я увидел, что здесь я как раз могу проявить то, что вот мне бы давно хотелось здесь, и не знаю, поделиться каким-то опытом жизненным, да, который накопился, там, знаниями. В то же время, как бы, я смогу проявить вот это вот какую-то потребность заботиться о ком-то, помочь человеку. Ну, вот это мне было в тот момент как бы вот нужно. Вот, и когда я уже непосредственно пришел на тренинг такой, так, предварительный, волонтерский, вот, это уже все стало немножко поближе, так, немножко появилось волнение, потому что я тоже от всего этого был очень далек. Вот, то есть, и в моей семье, на самом деле, отреагировали тоже очень неоднозначно, потому что, ну, для нас это все непривычно. Вот, а общение с ребенком, который вот находится без родителей, то есть это может быть для меня, например, обернуться чем-то не очень положительным, как вот привязанность такая, которая, ну, будет сложно с ней жить, в принципе. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем, да, я говорю, потому что здесь в процессе я уже стал понимать, что именно меня здесь держит, да, и что мне интересно, вот, и ну, познакомился вот с мальчиком, да, и то, что он подросток, конечно, я его, ну, не выбрал, потому что там подбирают пару,
да.
Вот, и я, на самом деле, для меня это было тоже неожиданно, что взрослый такой ребенок, учитывая, что он, ну, дети в этой среде, как я так понял, они все-таки немножко раньше взрослеют, вот, ну, если мы говорим о норме, да, вот, ну, вот, и когда я его первый раз увидел, у меня был такой легкий шок, вот, но в процессе общения, при первом же общении, я увидел, что он доброжелателен, идет на контакт, он старается со мной ну, общаться хорошо, вот, и, в общем, мы с ним договорились, что мы продолжим, да, вот это условное обязательство, когда мы подписали какую-то бумагу, и причем, что интересно, он ее прочитал. Ну вот, он прям сидел внимательно, изучал, что там написано. Ну, возраст ему на тот момент было полных 15 лет, да, два года назад было.
Да, Юрий, а скажите, а вам сколько было? Вот ему 15, а вам?
Ну, мне было 28.
28, ну да, разница есть, но не такая большая. Кстати, очень хорошо понимаем, о чем вы говорите, потому что мы поднимали неоднократно эту тему, когда говорили о наставничестве и с Русланой в том числе, о том, что наставнику действительно очень тяжело, так как он не находится в статусе родителя, он не может полностью погружаться в ребенка, принимать его именно в семью и, скажем так, действовать исходя из всех вытекающих последствий. Он должен быть другом, но должен как-то понимать, что человек может, например, действительно не захотеть с ним дружить через какой-то период, что, выйдя из детского дома, например, он просто будет жить своей жизнью, и неизвестно, будет он вспоминать о тебе или нет. Ну, потому что всякое бывает. И вот как-то нужно быть готовым и защищенным внутри к тому, чтобы отдавать, вкладывать, понимая, что в этом есть смысл, и даже на какой-то период действительно просто отпускать. Вот я вложил, я это сделал, это не напрасно, это здорово, это тебе помогло, пусть это даже помогло вот сейчас, на какой-то период, все, значит, время закончилось. Бывает так, что мы расходимся, отпускаем друг друга. Но это непросто, действительно, это непросто. А скажите, а вот, да,
угу. Ну, я хотел сказать про то, что вот, вот говорите о роли, да, вот моей собственной. Для меня это пришло вот где-то через год. Я, ну, никак не мог понять, кто я ему, да, потому что я не друг, у него друзья немножко другого плана, да. Я в то же время и не родитель тоже, да, и не учитель. И вот это вот, как бы я искал и понял, что вот, ну, мое место, оно какое-то другое. То есть он со мной может поделиться, да, я вижу, что он открывается. Открылся он не сразу, да, то есть он постепенно мне датировал информацию, которую вот он сейчас вот мне доверяет, да, потом вот он мне стал рассказывать что-то больше, ну вот, и сейчас мы с ним, в принципе, обсуждаем, ну, все его проблемы, да, которые у него происходят, и, ну, это интересно, и для меня это ценно, я вижу, что он меняется.
Вот, мне кажется, это очень важно.
Он вот 2 года назад, да, у него были определенные цели жизни, да, ну, если мы можем сказать о цели подростка, там, 16 лет, да, у него там, он, было определенное представление. Сейчас вот мы с ним общаемся, я вижу, что он меняется, ну, наверное, как ребенок, он взрослеет, он там переживает какие-то свои там личные проблемы, да, у него там сложности в общении там иногда раз с воспитателями, да, и вот это вот все, и мы с ним это, ну, прорабатываем, да, в каких-то вопросах там, мое мнение, оно противовес там с мнением других людей, которые его окружают, да, тоже для него это интересно.
Да.
Ну вот и бытовые какие-то вещи.
Юрий, а вы как раз хотела спросить, допустим, вот нас сейчас слушают люди, и кто-то, например, для себя составляет вот некий такой образ, например, наставник, но это человек, который должен быть, ну, как минимум, с психологическим образованием. Вот ведь надо, вот представьте себе, да, человек, который, вот, подросток, вот в этой среде, непростой, как мы уже здесь сказали, да, с различными травмами внутренними. И вот, получается, ты должен выстроить отношения с этим человеком, что-то в него вложить, как-то ему помочь. Вот как здесь без какого-то такого сильного, мощного психологического образования?
Ну, вот сейчас говорите, вот я, например, точно теперь могу сказать, что вот это психологическое образование, которое бы есть у воспитателей, да, возможно, педагогов, людей, которые их окружают, оно им мешает. Да, опа. Мешает им непосредственно общаться с ребенком, как с ребенком. Не как просто ребенок, у которого травма, да, который там уже получил очень много плохих, плохого опыта в жизни, да, а именно как с человеком, да, с обычным человеком. И вот, вот эта программа, вот этот вот контракт, да, такой условный, он действительно кому-то, наверное, помогает в каких-то трудных моментах это преодолевать. Но мне как бы, я бы сказал, что у меня положительный пример, у меня не было такого, что он не идет на контакт, или
у нас какие-то
проблемы, как бы, все решаемо, да, то есть это вот, это все равно, что у вас есть там друзья, с которыми вас что-то объединяет, и вы давно с ними общаетесь, вы же не будете за одной ссоры там с ними расставаться, или это родственники, да, вас объединяет там семья, и тоже здесь нас объединяет программа, да, ну, это тоже такое, какая некоторая субстанция, да, но она нас объединяет, и сначала она является как бы как основа нашим отношениям, и потом, я уверен, для всех это превращается просто в хорошие человеческие отношения, когда ребенок, сталкиваясь с любым моментом жизни, там, не знаю, прочитайте там договор какой-то, да, или вот там после выпуска, что он будет делать, да, к кому там обратиться, не знаю, буквально там социальные службы, да, он, у него есть кому обратиться, который ему всегда поможет, потому что, ну, он, я не знаю, как сопровождают эти органы опеки после 18 лет, вот, может быть, как-то они поддерживают, но здесь я вот, ну, вижу, что я действительно смогу ему помочь, вот, вот конкретно в этом, и мне это интересно, да, и мне не только... Мы с ним проводим время, я реализую себя как наставник, да, как учитель или еще как-нибудь. А мне просто интересно с ним проводить время, узнавать, там, как он живет, что у него происходит. Ну, вот. Ну, уже на другой уровень просто выходят отношения, и вот, ну, это ценно, да, например, мне. Вот, и я уверен, что ему тоже это важно. Ну вот, и в этом получается какой-то как, ну, такой большой смысл, в принципе.
Согласна.
Всей этой программы.
Юр, а сколько вы вот в наставничестве, то есть какой у вас период?
Ну, получается, ну, 2 года было в мае. Вот, соответственно, вот мы общаемся. Вот, и, ну, и, в принципе, было, конечно, все, там, иногда он мне, там, мог меня обмануть, там, или еще что-то, ну, это, как бы, обычные такие вещи, потом он об этом говорил, мы это обсуждали, ну, вот, ну, может быть, я, конечно, прочитал определенный набор книг, да, и, то есть, я...
Может быть.
Не подкованный, да, ну, вот, но... Ну, здесь важнее как бы вспоминать, какой я был в этом возрасте, да, ну, обычно, да, то есть родители, они же все забывают, что они были детьми и какие у них были проблемы, ну, вот, здесь то же самое, да, если для меня сейчас что-то кажется, ну, как, ну, неочевидным, то в том возрасте мне это было нормально, и вот, и поэтому я это всегда возвращаюсь, и мне становится проще, и... Ну, несмотря на то, что разница в возрасте, да, ну, все равно я считаю, ну, для меня это время, оно важно и интересно, ну, на самом деле.
Юр, спасибо вам большое. Я уверена, что вот то, что вы сейчас сказали, оно для кого-то очень было важно. Нужно было услышать для того, чтобы не бояться идти в эту тему, не бояться помогать, не грузиться тем, что у тебя нету магистратуры доктора психологии, вот, а просто идти и делать что-то человеческое. И тогда действительно жизни будут меняться, и тех людей, которые рядом с нами, и наши тоже. Спасибо вам огромное, спасибо, что вы вообще этим занимаетесь. Вот, пусть вас Господь благословит. Счастливо, спасибо вам.
Да, до свидания.
Вот, ну вот прям замечательно. Мы сейчас поговорили с Юрием, и вообще у нас так хорошо, бодро начался этот разговор про подростков, что я даже забыла сказать вообще наши контакты, каким образом с нами можно списаться, а уже полэфира прошло. Друзья, значит, во-первых, вы помните, что у нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber, и телефон следующий, +7 977 850 0996. Вот все достаточно просто, да? Также, если вы нас смотрите непосредственно сейчас, онлайн, вы можете присылать свои сообщения, мы тоже будем их зачитывать. Помните, что сегодня у нас наша тема, мы говорим о итогах конференции про подростков, каким образом подросткам помогать. И есть еще ряд вопросов, которые мы очень хотели бы обсудить, но сейчас давайте прям вот небольшой такой джинглик, выдыхаем, собираемся с мыслями и снова выходим в прямой эфир. Вспоминаем сейчас наши координаты.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Передача «Отличная семья». Говорим мы сегодня о конференции про подростков. И я очень надеюсь, что сегодня вы для себя обязательно что-то получите, что-то возьмете. Вот мы начали с того, я спросила сразу с самого начала эфира, изменилась ли тенденция, спросила у Яны, изменилась ли тенденция к тому, что все хотят брать белокурых и голубоглазых, и здоровых. Вот, Яна сказала, нет, не изменилась. То есть практически все вот хотят таких брать. Вот, Руслан сказал, изменилась, потому что сейчас много берут. Вот только, да, есть, конечно, особая категория детей, которых действительно очень трудно как бы определить в семью по разным причинам, обстоятельствам. Но я думаю, что, как обычно, истина где-то в золотой середине, потому что, наверное, все-таки и работает шаблон еще у многих.
Безусловно. Ну, тут это все очень просто мерится. Безусловно, конечно, все это изменилось. Но очень хочется быстрее, резче и масштабнее.
А вот иногда спрашивается, а нужно ли это быстрее, резче, масштабнее? Ну, готовы ли к этому?
Тут не совсем об этом речь. Тут просто речь о том, что на маленьких до сих пор очереди огромные, в тысячи людей. Тысячи семей ждут маленьких, да, на подростков их нет. Этих очередей.
Вот, вот смотрите, да, кто-то вот сейчас тоже спросил, и я, соответственно, сделаю это, как бы представляя наш электорат слушателей. Вот обозначили уже, что подросток, он вырастает в системе, когда его просто буквально из ложки кормят, его это устраивает, естественно, все хорошо, и поэтому он не хочет зачастую идти в семью, где там начнут его строить. Вот какие-то правила, какие-то здесь требования, обязанности. Да, замечательно мне вообще в детстве. В детском доме, все хорошо, я уже к этому привык. Ну, как бы мы уже это так протранслировали, что человек просто не понимает своих истинных потребностей и не имеет представления о том, как он дальше-то будет жить, когда он выйдет за порог этого дома. Но я думаю, что и многие люди тоже не совсем понимают, зачем подростку вообще нужна семья. Вот уже взрослый человек, кто-то скажет, да, что-то закладывается в ребенка до 5 лет. Этот уже сформирован, он уже со своими установками, вот он выходит в жизнь. Ну, конечно, наверное, надо как-то ему, естественно, помогать, но семья-то зачем? Вообще, что с ним можно сделать? Как его можно изменить? Вот, пожалуйста, вот или Яна, или Руслана.
Ну, я могу сказать, наверное, коротко. Я сейчас Руслане уступлю, чтобы не занимать долго микрофон. Ребенку очень важно видеть, как строятся отношения между людьми. Как они преодолевают конфликты, как они проявляют любовь, что такое, ощутить, что такое привязанность, ощутить моменты, когда ты кому-то не безразличен. Uh-huh. Это вообще очень важно. В системе этих ощущений, к сожалению, немного. Вот тот момент, когда ты нужен, ты интересен и говорят лично с тобой. Вот. Нигде, кроме семьи, этому, в общем, наверное, не научиться. Для того, чтобы начать строить свою семью, они должны что-то понимать. Безусловно, человека формирует всегда среда, всегда формирует. И да, конечно, мы не можем отбрасывать фактор напитывания основными моментами, да, до 3-5 лет, но это всегда среда.
Хорошо, вот вопрос-то вот еще был в чем? Возможно ли человека изменить, когда ему уже 15 лет? Он способен как-то переформатироваться, переконструироваться, что-то впитать в себя другое, либо настолько в него уже просто корнями вошла эта система, что его уже ну, ничем не исправишь?
Я верю в то, что да.
Возможно. Да. А практика что говорит?
И практика говорит то же
вот,
самое.
Вот,
не всегда
для
это кого-то, работает.
Для кого-то это важно.
Но мы возвращаемся к родительским компетенциям. Угу. Мы возвращаемся к родительским компетенциям. У
то
нас
есть,
нет
кто учить
ни института
будет?
Родительства вообще в принципе. Мы все такие здоровские, да, мы высшее образование, докторские, диссертации, что-то
но общаться,
еще.
Но тем родители... не менее, со своими, своими семейными внутри практически никто не умеет.
Конечно.
Несмотря на высшее образование.
Никто не учил. Мы руководствуемся тем опытом, который нам передавали наши родители. Но, как говорится, с тех пор очень много воды утекло.
Грустно. Семейным сценарием.
Ну, разными, да, ну, разными. Ну, вот, да, и как-то нет, не было вообще, в принципе, понимания, что этому надо учиться. Что надо учиться не пеленать ребенка, надо учиться с ним взаимодействовать, контактировать, открывать ему этот мир наиболее безопасным способом. Вот этому никто не учил. И сейчас, слава богу, огромное количество литературы, огромное количество материалов, все медиапространство забито просто советами, инструкциями и так далее. И люди начали читать. Это очень важно. Это еще и работает на профилактику. То есть мы должны уходить от паттерна, когда у нас ребенок накормлен, значит, он счастлив. Не так. Это абсолютно неправда. Он будет счастлив только тогда, когда у него есть значимый взрослый, которому он важен. Все. Это единственный залог успеха. Это просто нужно знать, понимать и чувствовать.
Хорошо. Допустим, для того, чтобы было понятно всем, вот, допустим, чем наставничество, то есть когда вот есть наставник, да, он, допустим, подписывает соглашение с БФ, старшие братья, старшие сестры на год, занимается наставничеством, может быть, это дальше продолжается, вот до какого возраста? То есть до 18 или как?
Но сейчас, буквально в прошлом году, мы пересмотрели наши стандарты, и сейчас это можно делать до 23 лет. То есть, по большому счету, мы включили в эту достаточно большую уже историю наших выпускников. Это могут быть те люди, которые, в принципе, дети уже, которые были в нашей программе до этого, и, соответственно, после 18 продолжают дальше участвовать. Угу. Либо это даже могут быть в том числе, ну, собственно, новые выпускники, которые вышли и понимают, что им достаточно трудно, и как-то, правда, одним страшно, непонятно. Вот, и вот в таком ключе они, соответственно, также могут, собственно, также могут обратиться в нашу программу, и мы, соответственно, найдем наставника. Еще хотела тоже вставить свои, там, скажем так, 5 копеек в историю про подростков и семью. Ну, вот тоже за свои годы работы я поняла, наверное, одну вещь, что мы никого не меняем. Ну, то есть у нас нет цели изменить человека. У нас есть цель показать спектр возможностей, которые могут быть вообще в принципе в жизни, да, что можно так, можно по-другому, а можно вот еще 10 разных вариантов. А ребенок, ну, подросток, да, уже в частности, он уже выбирает, он хочет пойти туда или он не хочет пойти туда. То есть изменить человека, в принципе, мы не можем. Мы можем просто ему показать, что он способен на большее, что он может сделать не то, что он делает сейчас, еще много другого.
Хорошо, но смотри, допустим, если в жизни человека, ну, подростка, появляется значимый взрослый, как мы говорим, и этот значимый взрослый не исчезает от него через неделю, через две, не сбегает, не удирает, когда там возникают первые какие-то притирки или, может быть, даже какой-то серьезный конфликт, даже если сам подросток сидит и дуется полгода, не желая разговаривать с ним, он знает, что все равно вот приходит человек, который открыт и готов к какому-то взаимодействию. То есть он не закрывается от него, и это самое главное.
Да, конечно.
Разве это не меняет понимание того, что есть доверие, есть верность, есть настоящая дружба? Это же изменения, которые происходят внутри. Только, наверное, они происходят у всех по-разному. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Не знаю, у кого-то, может, к сожалению, вообще не происходит. Наверное, бывают и такие случаи. Но я вот об этих изменениях.
Но здесь просто, мне кажется, посыл, потому что как раз вот мне кажется, что если идти вот с посылом о том, что я изменю жизнь этого человека, это может быть немножечко упадочно и очень много разочарований о том у самого человека, да, что вроде я пришел там с открытой душой, а вот я не чувствую этих изменений. Но если как бы ребенок сам изменяется, да, и сам трансформируется, потому что он реально понял, что...
Благодаря твоему присутствию,
да, благодаря чему-то,
что ты что-то делаешь, да,
то это уже другая история. И вот для меня тоже было достаточно важным открытием, ну, собственным, личным, я поняла, что единственный вообще успех, успешно, собственно, эффективность успешного взаимодействия взрослого с подростком, на самом деле одна. Это если сам взрослый готов меняться. То есть если во взаимодействии с подростком, если сам взрослый реально готов пересмотреть свои установки, свое мировоззрение, какие-то свои убеждения, и вот это вот попробовать, собственно, как-то переосмыслить свои какие-то истории. И вот именно в общении, во взаимодействии, правильно то, что Яна сказала, то есть если он готов, правда, пойти и быть гибким, то это уже, на самом деле, 3/4 успешного взаимодействия, потому что многие приходят как раз вот именно с установкой того, что у меня есть огромный опыт, я знаю, как жить, и я сейчас вот его протранслирую. Вот, и это, соответственно, наталкивается именно в подростковом возрасте, так как уже тоже есть свои сложившиеся установки.
На некое такое противление.
Да, и из этого, конечно, тоже, ну, мало что выходит. Но если взрослый готов меняться, то это прекрасно.
Да, то идут, соответственно, уже такие взаимные изменения.
Да, да, взаимная трансформация, да.
Если мы вот вернемся к конференции, да, вот, да, кстати, между прочим, надо сказать-то, что действительно, вот Руслана-то говорит не понаслышке, потому что она сама является наставником подростков. Уже да. Сколько лет-то?
Ну, 3,5 получается.
Вот, 3,5 года, это уже, поздравляем.
Да, спасибо.
Сколько твоему подопечному?
Мы сейчас 17, и у нас как раз именно сейчас прекрасный этот период взаимных трансформаций.
Меняться нужно много и интересно.
Да, я поэтому, правда, не понаслышке это знаю, поэтому каждый месяц, каждый день взаимные трансформации, они, конечно, прекрасны.
Хотел спросить у Яны. Ян, а вы были наставником или сейчас являетесь наставником кого-то?
Наверное, это не в чистом. Хотя, наверное, по сути, это оно и было. Я, ну, сейчас как-то реже, к сожалению, получается. Как-то мальчишкам он не выходит на связь. Он сейчас учится, он уже выпустился. Да, я общалась и до сих пор держу связь с двумя мальчишками. Может быть, вы слышали, была не очень такая веселая история. Калычевский дом-интернат. А история была, к сожалению, связана с тем, что детей в наказание отправляли в психиатрические лечебницы за плохое поведение.
Ну да, действительно.
Да, ну, в общем, к сожалению, да, карательная психиатрия, она, в общем, существовала и, к сожалению, еще существует, да, и часто действует в отношении детей, которых некому защитить.
Ага. Ну, ладно, у нас действительно просто мало времени. Конечно, мне хотелось бы и здесь позадавать вопросы, но мы тогда очень сильно уйдем от основной темы нашего разговора. У нас 5 минут, дорогие мои, мы уже должны подвести вот некие такие итоги той конференции, которая прошла. Поэтому давайте, может быть, сразу перейдем к тому, что нового получилось протранслировать, что нового получилось, наоборот, получить. Да? Поделитесь, пожалуйста.
Я могу сказать, что, вы знаете, когда я поняла, что конференция прошла хорошо, это в тот момент, когда ко мне подошла женщина и сказала, вы знаете, я теперь поняла не только, как общаться со своими подопечными, но и со своими собственными детьми.
Ой, слава богу, да. Но мне кажется, так многие очень говорят, вот когда,
это,
да.
Вот эта прокачка, это был реальный результат. И люди уходили очень позитивно настроенные, потому что не было обесценивания их труда, а они очень переживают по этому поводу, что они вроде работают, и все равно они плохие, всегда и для всех. Вот, что не было какого-то навязывания, что никто не говорил, что вот только так правильно, никак иначе. Мы точно так же, как и Руслана с наставниками, мы показываем им, как можно по-другому, чтобы было хорошо всем и комфортно.
Ну да, чтобы человек, в свою очередь, мог выбрать, что ему ближе, что для него подходит.
Да, да.
Ну вот какие-то прям вообще новые подходы прозвучали в том, что, допустим, например, с чем не работали раньше, или не было таких идей, или, например, была идея, но не было возможности ее запустить, осуществить. Вот что-то такое было?
Ну, сейчас мы говорили очень много о реформе учреждения, о том, как можно заботиться, проявляя уважение и испытывая его. Мы говорили о тех возможностях, которые сейчас дают современные технологии, социальные сети, о том, как можно транслировать информацию, чтобы она дошла наиболее быстрым способом. О том, как достигать хороших, устойчивых отношений с детьми, с которыми ты находишься на работе. О том, как не выгорать при этом. Да, вот эта профессиональная деформация – это очень частая история, к сожалению, у всех, кто работает с людьми. Вот, и мы тренировали людей. То есть это были прямо реально тренировочные такие секции, когда они учились профилактировать, вот, например, вот эти эмоциональные сложные свои ощущения.
Да, но мне очень понравилось, конечно, то, что вот начали говорить с самого начала, это игра, которую ввели, потому что мне здесь вот Яна как раз сделала небольшую такую зарисовочку, вот, и я уже, говорю, даже сама себя почувствовала, как это неуютно, когда вот мне как бы дали такое задание, возьми там какие-то вещи, несколько вещей из своей квартиры, вообще из своей семьи, и мы тебя переместим куда-то, даже где тебя очень рады видеть, но к себе ты больше не вернешься. Ну, какое-то жуткое просто состояние внутри, действительно. А вот еще у нас буквально 2 минутки. Вот интересное был такой посыл, связанный с цирковой программой. Вот что это такое, вот если прям коротко?
Ой, это вот эта история меня очень сильно вдохновила. Это как раз, собственно, была Лариса Афанасьева, если я не ошибаюсь.
Да-да.
Это пример прекрасного человека, который не психолог, который работает, собственно, с учреждениями. Это, мне кажется, продолжает то, что вот Юра как раз говорил. Я поразилась, насколько вот человек, который есть не в теме психологии, он реально видит каждую личность каждого ребенка, с которой, ну, собственно, с которым она работает, без там всяких травм, не травм. Mm-hmm. То есть, понятное дело, что эта вся, ну, история нужна, потому что это как бы может обезопасить нас во взаимодействии. Mm-hmm. Но то, как чисто она видит вот именно вот этот потенциал, возможности без вот этих вот навешиваний ярлыков и пониманий, можно сказать, глубоких, mm-hmm. это просто потрясает и очень завораживает. И для меня это было тоже каким-то очень таким большим вдохновением, что...
Да. Слушай, ты знаешь, да, вот здесь уже эфир подходит к концу, но я поняла одно, что я очень хочу пригласить ее в эфир.
Она потрясающая.
Мы обязательно к этому вернемся, с ней поговорим. Друзья мои, спасибо большое. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо, что вы трудитесь в этой теме. Друзья, вы также благодарим вас, что вы слушали нас. Мы сегодня говорили о конференции про подростков. Я очень надеюсь, что вы что-то для себя получили. Если не могли послушать нас непосредственно в прямом эфире, вы можете это сделать, если зайдете на нашу страницу, на радио Теос в раздел передачи, и непосредственно программа «Отличная семья» будет вас ждать. Слушайте, пожалуйста, пользуйтесь этим ресурсом. Спасибо, и Бог вам в помощь. Счастливо. Спасибо вам, девочки.
Да, и вам спасибо.
Спасибо.